Смотри. На ладони у него заплясал крохотный огонек. А сколько здесь деревяшек, валяющихся без пользы? Как, по-твоему, что здесь было? Может, библиотека? Да, наверное, библиотека. Похоже, простолюдинам больше не дозволяется читать слишком много. Да, все как обычно. Огонек разгорелся поярче. Тебе нужно лишь попросить, о мой повелитель. Я сделаю это просто в качестве дружеской услуги. Натаниэль стучал зубами. Он нуждался в тепле сильнее, чем в чем бы то ни было, даже сильнее, чем в еде. Хотя голод уже вгрызался в его внутренность, словно пес. Огонек плясал и извивался. — Да, — сипло произнес Натаниэль, — разведи огонь. Огонек тут же погас. Мальчишка нахмурился. — Не слишком-то вежливо. Натаниэль зажмурился и выдохнул. — Пожалуйста. Вот так уже немного лучше. Искорка скакнула на ближайшую груду деревяшек, и та загорелась. Натаниэль, шаркая, подобрался к ней и скорчился рядом, сунув руки едва ли не прямо в пламя. Несколько минут Джин молчал, только расхаживал по комнате взад-вперед. Постепенно к пальцам Натаниэля вернулась чувствительность, хотя лицо еще не отошло от окоченения. Лишь теперь он осознал, что Джин остановился рядом, присел на корточки и лениво ворошит в костерке какой-то длинной деревяшкой. «Ну и как самочувствие?» — спросил Бартимеус. «Надеюсь, оттаиваешь понемногу?» Джин вежливо подождал, не воспоследует ли ответ. Но Натаниэль промолчал. «Я тебе вот что скажу», — доверительно произнес Джин. «Ты интересный тип. Я знавал немало волшебников, но среди них не было ни одного с такими суицидальными наклонностями. Большинство из них решило бы, что являться к могущественному врагу и сообщать, что это ты спер его сокровище, не самая разумная идея. Особенно, если ты сам совершенно беззащитен. А ты? Это ж надо было столько наворотить за один единственный день». «Надо», — отрезал Натаниэль. Ему было не до разговоров. Несомненно, у тебя был блестящий план. Но я... Да и Лавлейс, похоже, его не понял. Не поделишься, в чем он заключался? Пошел ты! Джин сморщил нос. Что, и это все? Да, не густо. Кстати, не забывай, ты рисковал и моей жизнью тоже, из-за этого твоего странного приступа угрызения совести. Он вдруг запустил руку в костер, извлек оттуда горящий уголек и принялся вертеть его в пальцах. У меня когда-то был хозяин, смахивающий на тебя. Тоже был упрямый, как осел, и часто действовал себе же во вред. Долго не прожил. Джин вздохнул и сунул уголек обратно в огонь. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Натаниэль впервые за это время взглянул на Джина. Хорошо? Ты жив. А разве это не считается за хорошее? На миг Натаниэлю почудилось, будто из огня на него смотрит миссис Андервуд. Он потер глаза. «Не хотелось бы этого говорить, — сказал Джин, — но Лавлейс был прав. Ты вчера повел себя совершенно неразумно. Волшебники так не поступают. Мне пришлось попотеть, чтобы спасти тебя. Ну и куда ты теперь направишься? В Прагу? Что?» «Ну, Лавлейс знает, что тебе удалось бежать. Он будет искать тебя, и ты сам понимаешь, что он постарается утихомирить тебя навеки. Тебе остается лишь одно — покинуть Лондон и затаиться. Безопаснее всего будет отправиться за границу, то есть в Прагу. А что я забыл в Праге? Тамошние волшебники могут тебе помочь. Да и пиво там, говорят, хорошее». Натаниэль скривился. «Я не предатель», — мальчишка пожал плечами. «Ну, тогда тебе придется начать здесь новую жизнь, тихую и неприметную. Ну-ка, гляди на себя. Я бы сказал, что о тяжелых физических работах речи быть не может. Слишком уж ты тщедушен. Значит, работяги из тебя не выйдет». Натаниэль возмущенно насупился. «Я не собираюсь, Но Джин его не слушал.